Глава 55. Зачем? Книга Монтана, закрытая красная книга, день 46, 23 апреля 2026, 1 мая 2026, нами движет то, что мы не осознаем. Александр Герасимов, тренер НЛП. Часть первая. Зачем? В русском языке есть короткое слово. 5 букв. Зачем? Оно отличается от «как» и «когда». Как строит план. Когда назначает время. Зачем спрашивает цель, и часто ответа сразу нет. Этот вопрос знаком каждому, кто хотя бы раз сел на минуту в тишине и просто посмотрел на свою жизнь. В этой главе попытка пройти этот вопрос до ответа. Не быстрый ответ, не лозунг, не цитата с открытки. Тот ответ, к которому приходишь, когда отрезаешь от вопроса все лишнее, чужие шаблоны, привычные слова, готовые формулы. Эпиграф главы, фраза тренера. Нами движет то, что мы не осознаем. Если ее взять всерьез, она превращает «зачем» из философского вопроса в технический. Если что-то движет, значит, есть двигатель. И его можно найти. С этого начнем. Часть вторая. Невидимый двигатель. Фраза Александра Герасимова простая, как удар. Но если ее удержать в голове несколько лет, она поворачивается разными гранями. Нами движет то, что мы не осознаем. Первое чтение – удручающее. Получается, ты не управляешь собой. Получается, кто-то управляет тобой изнутри, а ты только смотришь со стороны. Звучит как приговор. Второе чтение – другое. Если что-то движет, значит, двигатель есть. Если двигатель есть, его можно поискать. Не выключить, не сломать, а найти. Это разные движения. Выключение дает паралич. Поиск — свободу. Большинство людей не ищут. Большинство живет на инерции. Двигатель работает, машина едет, маршрут построил кто-то другой. Город, школа, телевизор, лента. Двигатель прекрасный, направление чужое. Слово «зачем» — это попытка ответить на вопрос, что стоит за этим. Не «как», «зачем». Не «когда», «зачем». Один вопрос, который запускает поиск двигателя. Когда задаешь его честно, не для красоты, не для разговора, а для себя, отвечает не голова. Отвечает что-то другое. Что, пока не важно. Важно, что ответ есть. Слушай. Часть третья. Брат. У меня есть брат. Зовут Ромой. Один из тех людей, рядом с которыми становится легче дышать, без причины, просто потому, что он рядом. Я однажды задал ему этот самый вопрос. Не философский, настоящий. Из тех, какие задают, когда у двоих ночь и больше некому. «Слушай, а зачем это все?» Он подумал. Не больше пары секунд. И ответил спокойно, без пафоса, как говорят о вещах давно решенных, конечно, вся жизнь — это суета. Просто ее можно прожить в комфорте. Я тогда кивнул. Брат не лжет, и его ответ — это его честный ответ. Но мой вопрос он не закрыл. Закрыл свой, и я ушел с этим в свой следующий день, и в следующий месяц, и дальше. Если жизнь — суета, почему слово «зачем» вообще существует? Если ответа быть не должно, зачем человек его ищет? Это первая петля. Я ее не закрываю сейчас. Я ее открываю. и она будет висеть в воздухе всю главу, пока в какой-то части не закроется. Часть четвертая. Любовь. И вот что пришло, когда я перестал искать ответ снаружи. Походу, это все ради любви. Не философской. Не церковной. Не из песни. Простой. Той, которая прорастает между людьми, когда они вместе достаточно долго и достаточно близко. Самая обычная параллель. Родители говорят, что живут ради детей. И это правда, но не вся правда. На самом деле они живут ради своей любви к детям. Дети — это форма. Любовь — содержание. Если убрать содержание, форма становится пустой. Если оставить содержание, даже когда дети взрослые, даже когда дети далеко, даже когда дети не звонят неделями, родители живы. Потому что любовь не зависит от ответа. Это разрыв с привычной логикой. Привычная логика говорит: я делаю что-то, потому что мне за это платят. Потому что мне это выгодно. Потому что иначе будет плохо. А любовь без «потому что». Любовь — это «несмотря на». Логика отвечает на вопрос «как». Любовь отвечает на вопрос «зачем». Это первый ответ, не последний. Но даже первого хватает, чтобы дверь открылась. Часть пятая. Печенька и торт. В фильме, который мы все видели, есть две сцены, работающие на одной и той же кнопке. Их легко не заметить, потому что они короткие. Первая. Кухня Пифии. Печенье. Возьми печенье. Я обещаю, к тому времени, как ты доешь его, тебе станет лучше. Подается с тарелки женщиной, у которой глаза знают про тебя больше, чем ты сам. Вторая. Ужин у Мировингена. Торт. Кусок с сюрпризом, с программой внутри. Тоже сладко. Только содержание другое, и через 10 минут женщина за столом теряет контроль над своим телом. Заметь, оба раза — еда. Не угроза. Не приказ. Не магия. Еда. Почему именно так? Почему сценаристы выбрали для самого глубокого программирования не пистолет, не таблетку, не электрод? Тарелку и кусочек. Ответ невероятный по простоте. Еда — единственный канал, в котором одновременно включаются почти все системы человека. Обоняние и вкус. Тактильная чувствительность рта, температурная, проприоцепция жевания. Автономная нервная система, пищеварение готовится. Гормональная, инсулин, грелин, холецистокинин. Эмоциональная, пища связана с безопасностью с первой минуты, когда ребенка приложили к материнской груди. Ни один другой канал не задействует столько систем сразу. Есть и кое-что специфическое. Блуждающий нерв, вагус. Он соединяет кишечник с мозгом, и связь двусторонняя. Кишечник отправляет в мозг больше сигналов, чем получает обратно. Микробиом через короткоцепочечные жирные кислоты модулирует нейромедиаторный баланс. Это ось. Кишечник, мозг, работает в масштабах часов и дней, то есть еда действует в двух временных шкалах одновременно, мгновенная вкусообонятельная реакция в секундах и медленная нейрохимическая модуляция в сутках. Звук, образ, запах — только в быстрой шкале. И самая тонкая — структура согласия. Никакой другой канал влияния не предполагает, что объект воздействия сам открывает рот с предвкушением удовольствия. Когда человек ест, его защитные системы работают на минимуме. Эволюционно это означает: свои, безопасно, можно расслабиться. Сценаристы знали, что делают. Программирование через печенье и торт – самая правдивая часть всего фильма. Часть шестая. Стейк. Есть в том же фильме одна сцена, в которой это становится буквальным. Ужин в дорогом ресторане. На столе стейк. Человек напротив с бокалом красного. И его реплика, на которой все держится: «Я знаю, что этого стейка нет. Я знаю, что когда я положу его в рот, матрица скажет моему мозгу, что он сочный и вкусный. Я знаю это 9 лет. И знаешь, к чему я пришел? Незнание — счастье. Точка. Он предает. Прямо за этим столом. Свою команду, своих друзей, свое прошлое. И чем он предает? Ни пистолетом. Ни словом. Куском мяса. Точнее, обещанием куска мяса в будущем. Пожизненной арендой иллюзии вкуса. И этого хватает, чтобы человек согласился стереть все, что у него есть. Здесь сходится все, о чем говорилось в прошлой части. Полная сенсорная интеграция. Связь с первичной безопасностью. И структура согласия. Он сам открывает рот. Он сам поднимает бокал. Никто его не заставляет. Он выбирает, потому что иллюзия дешевле и слаще реальности. В сцене не канал программирования. В сцене — точка, в которой симуляция становится предпочтительнее реальности именно через телесное удовольствие. Это работает не только с мясом. Это работает со всем, что нажимает на ту же кнопку, знакомое с детства, теплое, привычное, сладкое. Любое, что включает чувство «свои», «безопасно», «можно расслабиться». И теперь самое неудобное. Этот же шаблон узнаваем не только в фильме. Часть седьмая. Ритуал. Дело не в самой еде. Дело в структуре, которая ее повторяет в цифровом мире. Если искать структурный эквивалент той самой печеньки пифии в современном слое, это не интерфейс. Это ритуал потребления. Утреннее открытие приложения. Привычное обращение к мессенджеру. Вечерний скроллинг. Это моменты, когда пользователь открывает рот по собственной инициативе в расслабленном состоянии за вознаграждением. Тот же шаблон. Та же кухня. Только тарелка, экран. Платформы, которые торгуют вниманием, эксплуатируют именно этот паттерн. Ни убеждение, ни аргумент, ни реклама. Ритуал. Привычное движение пальца, привычное предвкушение, привычное вознаграждение. И добровольное расслабленное потребление без цели. Монтана, когда декларирует «дал нужное», «отпустил» и «нет алгоритмической ленты», архитектурно устраняет именно этот паттерн. Ни запретом. Ни моралью. Ни лозунгом «сети зло». А структурой. Чем дольше пользователь сидит, тем меньше пользы. Чем точнее ответ, тем быстрее пользователь уходит. Это переворот логики. Все обычные платформы зарабатывают на том, чтобы человек оставался. Монтана — на том, чтобы человек возвращался к жизни. Это и есть защита от цифровой еды. Не запрет, устранение паттерна. Тихо. Аккуратно. Без проповеди. Часть восьмая. Доллар. На обратной стороне американской долларовой банкноты пирамида из 13 уровней. Над ней око провидения. Под пирамидой латинская надпись «Nervus ardo siclaurum». Новый порядок веков. Точка. Автор девиза – Чарльз Томпсон, секретарь континентального конгресса, латинист. Источник – Вергилий, Эклога 4, строка 5, Магнус Аба Интегроси Клаурум Нащиту Рардо, великий порядок веков рождается заново. Томпсон заменил Магнус, великий, Нанрворс, новый. Сместил акцент с возвращения к Золотому веку на начало нового. Он знал, что делал. Это не описание. Это манифест. И самое интересное в дизайне большой печати. Число 13 прошито в нее 8 раз 13 полос на щите. 13 звезд в созвездии над орлом. 13 стрел в левом когте. 13 листьев оливы в правом когте. 13 оливок на ветви. 13 уровней пирамиды. 13 букв в «Ve pluribus unum». 13 букв в «Enut coeptis», если считать лигатуру за одну букву, что и было задумано Томпсоном. 8 раз одно число. Это уже не совпадение. Это композиционная доктрина. Несущая частота, на которой собран весь дизайн. Зритель может не считать сознательно, но число отпечатывается через повторение. Это техника сакральных символов. Число как ритм, на котором держится все остальное. Они задали порядок. Свой. Со своим благословением, со своим оком, со своей пирамидой. И в тот момент это был ответ на свой век, попытка заменить старый порядок старого света на новый порядок нового. Они поставили задачу и сделали ее решение видимым на каждой купюре. Сегодня этот порядок износился. Доллар держится больше на инерции, чем на смысле, который в него вкладывали отцы-основатели. Время для следующего шуга. Часть девятая. Наследие. Помнишь брата Рому? Его слова, конечно, вся жизнь — это суета, просто ее можно прожить в комфорте, лежали во мне ровно столько, сколько нужно было, чтобы дойти до сюда. Сейчас я могу ответить. Не ему. Себе. Жизнь не суета. Если у меня только этот ответ, значит, я еще не дошел до своего «зачем» и остановился раньше. Мой ответ — оставить форму, которая переживет меня и будет узнана сыном. Не бизнес. Бизнес дает деньги, власть, статус, то самое, что Рома называет комфортом. Деньги обесцениваются, статус забывается, дома сменяют хозяев. Это все закрывает день, но не закрывает вопрос. Мне нужен проверяемый след, который не зависит от меня самого. Чтобы через 20 лет мой сын мог открыть систему и посмотреть. Не по слухам. Не по рассказам. Сам. Своими руками. И увидеть, его отец был. В этом мире. В этот год. С этим намерением. Земной бизнес такого следа не дает. Земной бизнес — это аренда у институтов. Сегодня институт жив, твой след виден. Завтра институт упал, следа нет. Социальные сети закрываются. Платформы исчезают. Документы рассыпаются. Газеты переписываются. Протокол — другое. Протокол по определению переживает автора. И не зависит от автора. Это его базовое свойство. Поэтому мне не нужно приложение. Не нужна компания. Не нужен сервис. Мне нужен протокол. Один. Тот, в котором мой след становится частью общего канона, и который нельзя стереть, не сломав всю сеть. Я достиг той финансовой свободы, которая позволила мне заниматься любимым делом. Это и есть мое наследие. Не сам по себе протокол, а право работать над ним без оглядки на счет. Брат, твоя правда про комфорт. И я благодарен, что мы оба до него дошли, каждый своим путем. И теперь, когда комфорт есть, наступает следующий вопрос. Не, как, зачем? Вот мой ответ. Часть десятая. Логос. Если хочешь понимать технологию атлантов, нужно говорить на языке атлантов. Это сказал мне Ярослав. Не как девиз. Как наблюдение. Поэтому Монтана пишется на русском. Не из патриотизма. По свойствам языка, на русском проще удержать одновременно несколько временных слоев, проще выразить разницу между порядком и измерением, проще сказать про логос без перевода. Логос есть всегдачка. Гераклит, 6 век до нашей эры. Это модифицированный девиз Монтаны. Я не повторяю его как новый якорь, он уже занял свое место в спецификации. Но важно сказать, что за ним стоит. Логос — это порядок без учредителя. Без того, кто говорит. Без субъекта. Это структура, которая работает сама по себе, проверяема каждым, неотличима у всех. Не нужно священника. Не нужно нотариуса. Не нужно центрального банка. И вот что я понял, такой канонический порядок и есть благословение. Когда участник может самостоятельно проверить, что событие случилось в этот момент и в этом порядке, ему не нужно верить. Когда два человека в разных точках мира получают одну и ту же истину без посредника, им не нужен авторитет. Когда видно, что последовательность развивается по правилу, а не по произволу, снимается тревога о том, что кто-то перепишет историю задним числом. Снятие тревоги о произволе. Создание общего поля. Освобождение от зависимости. Это функции, которые тысячи лет выполняло благословение в религиозной форме. Канонический порядок выполняет их же в проверяемой форме. Не вместо веры, рядом с ней. Тот же двигатель в новом корпусе. Это не лучше, чем благословение. Это технический эквивалент того же действия. Сегодня он стал возможен благодаря криптографии, благодаря VDF, благодаря накопленной инженерной культуре. Не раньше. Все великие традиции указывали в эту сторону. Каждая своим языком, со своим именем, но об одной и той же структуре, которая работает независимо от наблюдателя и которую можно найти, но нельзя произвольно изменить. До сегодня к этому указанию можно было идти только через текст, через веру, через авторитет посредника. Учитель, священник, философ, переводчик. Каждый шаг через чужие руки. Монтана — первый технический путь. Не интерпретация. Не литература. Не богословие. Хеш и консенсус доступные. Каждому участнику независимо. Без перевода. Без посредника. Без веры. Все великие традиции указывали в одну сторону. Монтана первой дала туда технический вход. Часть одиннадцатая. Помечтай. Мой товарищ Руслан рассказал мне одну простую вещь. Его мама перед сном учила его мечтать. Каждый вечер она подходила и говорила: «Помечтай о том, что хочешь, чтобы произошло в твоей жизни. И засыпай с этими мыслями». И он засыпал. Это материнская технология. Никаких книг, никаких психологий, просто привычка, переданная поколением выше. И она работает. Сон закрепляет последний эмоциональный паттерн перед засыпанием. Если последний паттерн — тревога, утро начинается тревожно. Если последний паттерн — мечта, Утро начинается с тонкого направления. Это не магия, нейрофизиология. Мама Руслана знала это без названий. Просто чувствовала. Я хочу, чтобы такой же урок дошел до моего сына. Не словами. Привычкой. Перед сном — мечта. О том, что уже идет. О том, что уже здесь. И это не история про Руслана и его маму. Это рекомендация на сегодня, для того, кто сейчас читает или слушает. Сегодня вечером, попробуй. Часть 12. Здесь. В потоке этого дня есть короткая запись. Зачем? Не про будущее. Зачем? Про здесь и сейчас. Здесь. Сейчас. Хорошо. Это и есть концовка вопроса. 10 ответов про любовь, про логос, про сына, про комфорт, про наследие, про порядок, про благословение, про канон, про общее поле, про свободу сходятся в один — любовь, содержание. Логос — структура. Сын — адресат. Три слова. Триада. Этого достаточно. Если ты сейчас здесь и слышишь эти строки, у тебя есть свои три слова. Они могут быть другими. Содержание, структура, адресат — это не мои частные слова, это архитектура любого «зачем». У каждого человека свой набор. Но архитектура одна. Запомни это состояние. Не из головы. Из того, что отвечает, когда головы не хватает. И знаешь, что самое тихое во всей этой главе? Тебе никто не может это запретить. Никакая инстанция. Никакой институт. Никакой алгоритм. Никакая лента. Никакая печенька. Никакой стейк, которого нет. Твое «зачем» — твое. И отныне оно записывается вместе с моим. В порядке, который не зависит ни от кого из нас двоих. Найдемся. Часть 13. Летописец. В Киево-Печерской лавре, 11 век, инок записывает порядок прошедших лет. В иудейской мистике — Метатрон. Небесный писец. У греков — логос. У лаоцзы — даа, которое нельзя назвать. В бытии — первый день. Разделение света и тьмы. Имя у функции свое в каждой традиции. Сама функция — одна. Анчер — цифровой ключ к этой древней функции. 32 байта. Запись. Без интерпретатора. По порядку. Навсегда. И теперь у нее впервые есть технический ключ. В руках того, кто его взял. Печать времени. Глава о коротком слове, которое собирает любовь, логос и сына в одну форму, способную пережить автора. Книга Монтана, закрытая красная книга, глава 55. Зачем 23 апреля 2026 все великие традиции указывали в одну сторону? Монтана первой дала туда технический вход.